Всем доброго дня, друзья. Это разговор вне игры на Sport.fm в Оренбурге. Наш гость сегодня главный тренер оренбургского «Газовика» Роберт Геннадьевич Евдокимов. Добрый день, Роберт Геннадьевич. Спасибо, что пришли. В первую очередь хочу, конечно, поздравить нас и вас с тем, что «Газовик» досрочно за тур до зимнего перерыва обеспечил себе первое место. Последняя игра с питерским «Зенитом», насколько она была тяжелой или, может быть, напряженной, как вот вы ее расцениваете?
Добрый день. Но все игры напряженные у нас, все игры тяжелые. Это иногда кажется со стороны глядя, что легко выигрываем, создаем много моментов, но этому предшествует кропотливая работа как тренерского штаба, так и футболистов. И в целом-то и не было ни одной игры, где мы легко выиграли. Даже несмотря там на счет у нас было 3-0, 4-0, все игры даются с большим напряжением, потому что состав ФНЛ практически ровный, и все решает какие-то нюансы, психология, и, как я всегда говорю, кто лучше подготовится к конкретной игре, тот и выигрывает, что мы и сделали в Петербурге.
То, что Арсенал тульский проиграл Тони, для вас лучше было бы какой исход? Все-таки ничья или нормально не такой устроил?
Да, хороший результат. Задача была не то, что задача, мы хотели, главное, чтобы Арсенал не выиграл, конечно, да, не приблизился. Да, ничья или победа Томска. Томск победил, как бы мы их и поздравили, я поздравил там руководителей с победой, и мы оторвались от Арсенала на 10 очков, поэтому результат хороший.
На ваш взгляд, Том главный претендент, да, вот вместе с «Газовиком» на прямой выход в РФПЛ сейчас?
Судя по таблице, конечно, главный претендент. Хотя столько игр еще впереди, да, одна игра осенью и 14 игр весной, поэтому еще работа не закончена, все еще впереди.
Такой вопрос. Играли вот последний крайний домашний матч с иркутским «Байкалом». Много снега, как вообще в таких условиях? Впервые ли вы играли, или уже было на вашей практике такое?
Как сказал инспектор, мы же в 90-е годы там играли в такую погоду, да, был у нас один матч, и мой помощник Владимир Федотов знает про этот матч. Это последняя игра в 93-м году, мы играли вообще минус 25 на снегу, снегу катали, притом народу было, это было в Екатеринбурге, притом и народу пришло 2-3 тысячи там зрителей, не знаю уж, как они грелись и как мы играли. Но это было 90-е годы, сейчас другое время, и тем более перенесли... Теперь мы играем по системе осень-весна, да, и мне кажется, спокойно можно было принести игру на весну. Понятно, что это форс-мажор, понятно, что такого снегопада никто не ожидал, и он шел именно во время игры. Но мне кажется, у лиги должны быть какие-то средства или какие-то способы переносить игры. Перед игрой, общаясь там с тренерами Иркутска, они понятно говорят, играть нельзя, да, потому что поле не подходит. Но с другой стороны, они прилетели. Это все-таки команды все в таком финансовом положении, что это не так просто прилететь, потом улететь, потом еще раз прилететь на нашу игру. Поэтому было очень сложно. И в этой ситуации должны разбираться, наверное, делегаты и инспектор. Но, как я уже говорил на пресс-конференции, но вели себя немножко неадекватно. В каком плане? Что они могли конкретно сказать? Что мы будем делать? Будем ли играть? Насколько ли перенесут матч? Перенесут ли вообще на весну, на час, на два? Поэтому и было все так как-то скомканно, все как-то, на мой взгляд, не солидно со стороны вот этих руководителей и именно инспектора матча Гвардиса. Поэтому было так очень напряженно. Но, тем не менее, и цена наша победа, потому что даже в таких условиях там и показали и футбол неплохой, и самое главное, что взяли 3 очка, и что меня очень удивило, все-таки болельщики остались на трибуне. Человек 700, там 800 было, и было очень приятно играть.
Возвращаясь к матчу с «Зенитом», неплохую, опять же, как бы стабильно хорошую игру показал Делькин, в том плане, что опять отличился, и второй мяч при его непосредственном участии случился. С чем связана такая высокая результативность, или для него это нормальный очень вариант?
Мы надеемся, что для него это нормально, но в целом-то с чем связано? Связано с игрой команды в целом, потому что мы создаем очень много моментов, и... Создавали и в прошлом сезоне столько же моментов, но не было какой-то реализации. А с приходом Делькина, которого я очень хорошо знаю, и, на мой взгляд, перед сезоном, поэтому мы его и взяли, да, знали, что он будет приносить пользу и забивать голы. Конечно, это, наверное, неожиданность как для нас, так и для него такая результативность. Все-таки 16 мячей уже забил, да, но Мы очень хорошо его знали и очень надеялись, что он будет забивать, что он сейчас и делает.
На одном из интернет-порталов, в частности, вот чемпионат.ком, появилась информация, по-моему, агент его, сейчас не помню, как зовут, имя, фамилия, сказал, что, в общем, интересуется уже и достаточно настойчиво им. Но он как бы сам порекомендовал Артему все-таки двигаться дальше с грузовиком.
Но, во-первых, вот вы не назвали имени и фамилии этого агента, да, и даже я не знаю, кто это такой. И мало того, даже Артем не знает, кто это такой. Это один там из нескольких помощников его агента, с кем он общается, с кем я общаюсь. Поэтому его высказывания были очень некорректны, мне очень не понравились, в том плане, что было написано так, что они с Артемом что-то смотрят, и он, агент, будет решать, что ему делать, какие у нас задачи, как я тренируюсь, что мы делаем. Но, видно, парень вообще футболом недавно стал заниматься, поэтому и высказывается так. Мы с его агентом поговорили, они там уже с ним провели тоже какую-то беседу. И на данный момент Артем на контракте в «Газовике», у него контракт еще на полтора сезона, и он будет играть у нас.
Связано ли вот то, что сейчас высокую результативность показывает Артем, с тем, что то есть Антон Кобялко стал меньше играть. Вот с Игорем Короном тоже, кстати, вот болельщики интересовались, почему он мало играет, что там травма или что?
Ну, во-первых, по Коронову, конечно, травма. И очень серьезно для нас потеря. У него очень непонятная травма задней поверхности бедра, которую он получил еще летом. Потом он ее месяц лечил. После этого месяц уже играл. Потом опять на этом же месте получил травму. Мы его отправили лечиться даже в Сербию. Там есть лекарь, который лечит нетрадиционными методами. Оттуда он приехал опять месяц у нас. Он сделал паузу, опять месяц у нас играл и опять получил такую же травму. То есть у него получается 3 травмы на одной ноге за такой короткий промежуток времени. Это не рецидив, потому что рецидив — это когда выходишь после травмы на первую, там, вторую тренировку, получаешь травму. А у него именно что-то связано с мышцами, его, с этой мышцей, и поэтому такие надрывы и происходят. На данный момент он уже уехал домой, и главное лечение для него теперь — это пауза. Никаких операций, ничего не потребуется, и я надеюсь, и я даже уверен, что в январе, когда мы соберемся, он уже будет готовиться в общей группе и принесет нам пользу. Это что касается Коронова. Что касается, что стали меньше играть Кобялко и Апаев, и, естественно, это связано с тем, что Делькин забивает. Естественно, связано с тем, что он выглядит хорошо, и к нему нет там каких-то больших претензий, поэтому он играет больше в основном составе. Это конкуренция, и Хызыр, и Антон это все понимают. У нас прекрасные отношения. И буквально сегодня с Антоном мы разговаривали там насчет будущего. Поэтому все к этому относятся с пониманием. И самое главное для того, чтобы играть, это работа на тренировках. И те небольшие отрезки времени, которые мы предоставляем в официальных играх, нам надо показывать себя, что они пытаются делать. У кого-то получается, у кого-то в меньшей степени. Но, опять же, я говорю, я доволен всеми ребятами. И я уверен, что и Хызыр, что продемонстрировал в Воронеже, выйдя в основном составе, очень хорошо сыграл. И также Антон. Полностью отдаются игре, полностью отдаются на тренировках. И к ним никаких претензий нет. А играет сильнейший.
А по Ивану Маркелову что можете сказать?
Я ничего не могу сказать. Великолепный футболист, который пришелся к нам ко двору. Мы с ним много разговариваем. Очень для меня странно и непонятно, что все-таки он играет еще до сих пор в ФНЛ. И не просто в ФНЛ, а до этого сезона играл, который в командах, которые в нижней части турнирной таблицы и во второй лиге играл. По уровню мастерства он должен играть в премьер-лиге. Но есть определенные моменты в характере, в дисциплине и игровой, и бытовой, которые ему мешали это делать. Сейчас он выглядит очень хорошо. Мне кажется, наконец-то он повзрослел, и поэтому он и голы забивает, и голевые передачи отдает. И в целом нет каких-то больших претензий по тренировочному процессу и вообще по желанию и по самоотдаче.
Вы, по-моему, в начале сезона, после одного из матчей, отметили, что Владимир Парникова, что он выполняет такой огромный объем работ, очень полезен и в свои годы может дать фору там любому более молодому футболисту на его позиции. То есть он продолжает в этой же обойме? То есть,
у него все так же продолжается. Мне кажется, с каждым годом он становится еще выносливее, быстрее, хитрее и сильнее. Да? Одна игра у нас была в которым сыграл здорово после игры, когда разбор игры начался индивидуальный, да, я с ним говорил. Он говорит, что-то я выглядел очень вяло в этой игре. Я говорю, если ты выглядел вяло, то остальные вообще никак не могли играть. Поэтому он в прекрасном состоянии. Мне кажется, он очень сильно прибавил. И по сравнению с тем временем, когда я пришел в команду, то есть 4 года назад, он даже очень сильно прибавил по сравнению с прошлым годом. И для нас это удивительно. Все-таки возраст уже за 30 лет, а он прибавляет. И прибавляет во всех компонентах. Поэтому это наш на сегодняшний день лидер. И он практически все игры играет 90 минут.
Я предлагаю сейчас сделать паузу и напомнить, что спонсор часа компании «Дакар-56» для вас прокат автомобилей на все случаи жизни. В наличии автомобилей эконом и премиум-класс, который уже полностью подготовлен к зимнему сезону. В подарок полный бензобак при аренде от 7 дней. Тестируйте новую модель по года. «Дакар-56» – это просто доступный с удовольствием. Оренбург, Гагарина 43-6, телефон 22080, сайт прокатмашин56.ру. Не могу не задать вопрос по вратарской линии. Дмитрий Абакумов в этом году насушил столько сухарей, что, правда, там диву даешься. Потом, к сожалению, травмировался, но его сменщик как бы не выглядел, скажем так, каким-то растерянным и продолжил эту практику. То есть два равноценных вратаря, получается?
Ну, я бы не сказал, что равноценных. Все-таки Абакумов основной вратарь, Руденко и Чванов, они запасные вратари, да. Просто на данный момент мы сделали выбор в пользу Руденко. Это вратарь, который мы взяли в этом сезоне из второй лиги. Из Черноморца, он уже Черноморец там российский, он уже два сезона играл там, сыграл очень много игр в основном составе. Мы увидели перспективу в нем. У нас прекрасный тренер вратарей, Платон Захарчук, который и сам был очень хорошим вратарем, много сыграл игр в премьер-лиге. И, на мой взгляд, это очень сильный тренер вратарей. Поэтому приятно слышать, что вы говорите два равноценных вратаря. У Руденко очень много работы. А то, что мы выигрываем, мы играем на ноль сзади и собаку мы с Руденко. Это заслуга, конечно, и вратарей. Да, но, как я всегда говорю, это заслуга всей команды. Значит, мы так обороняемся, помогаем своему вратарю, а вратарь помогает нам. То есть тут все взаимосвязано.
Вот более подробно хотелось бы остановиться на обороне. Ну, на самом деле, конечно, отбрасывая те сейвы, там, которые совершают вратари, в принципе, но так, глядя, я, в принципе, не взглядом профессионала могу судить, ну, не так уж и много работы у вратарей. Ну, бывает, конечно, да, там какие-то, ну, не пожаров, а в штрафную таких нет. То есть оборона, насколько такой оплот прям серьезный газовика?
Ну, вы знаете, некоторые там тренеры, команды там приглашают играть там в атакующий футбол. Или там мы будем атаковать больше, чем обороняться. У меня таких лозунгов нет. Мы пляшем от печки, пляшем от обороны. Первым делом выстраиваем оборону, уже потом все остальное. У нас это хорошо получается, тем более, что в обороне мы третий сезон практически играем одним и тем же составом. И у нас очень хорошая сыгранность. Вот этим мы берем.
В начале сезона, опять же, вы отметили, что сейчас у вас выбор футболистов на игру, да и просто как бы состав команды, это ваша приятная, да, такая головная боль. То есть теперь ушли от того, что в прошлом сезоне было много травм там и так далее. То есть глубина скамейки это все-таки хорошо, да? Или, ну, или все равно, то есть какие-то проблемы возникают с футболистами, кто-то хочет играть там, ну, получается, что основа сформирована.
Ну, как сказал один тренер, наш великий российский Сёмин, да, футболисты всегда недовольны, те, кто не играет. И тренером, я имею в виду. И довольны тренером те, кто играет в основном составе. Конечно, это определенная проблема, потому что все хотят играть в основном составе. И когда игроки примерно равного класса, да, но которые по каким-то причинам не попадают в основной состав, конечно, есть какие-то обиды, наверное, есть какие-то сомнения, да, но мы над этим работаем и с каждым индивидуально разговариваем, и в целом-то у нас команда такая, мы договорились не обижаться, а именно делать свое дело, потому что есть, как всегда, есть конкуренция, и кто сильнее, тот и играет, и я считаю, у нас в команде это так и происходит. Футболисты это чувствуют. То есть у нас нет какого-то лукавства, нет какого-то обмана. И на самом деле сильнейшие играют. Поэтому и мы идем на первом месте, да. И поэтому и футболисты, выходя даже там на 1-2 минуты, играют от и до, полностью отдаются. За что им огромная благодарность.
Сегодня мы, друзья, хочу напомнить... анонсировали, естественно, этот эфир, анонсировали его совместно с официальной группой ВКонтакте футбольного клуба «Газовик». Вот, очень много комментариев, много вопросов, в основном все очень позитивные. Роберт Геннадьевич, оставайтесь с нами на долгие годы. Вот мне очень один интересный понравился, сейчас его зачитаю. Пишет некий Андрей Баянов. Станьте нашим оренбургским Алексом Фергюсоном или Юрием Семеном. То есть на долгие годы. Возможно ли такое сейчас вот в наших реалиях вообще в принципе? То есть, как тот же Фергюсон, там, 20 лишним, да, или сколько лет, я уж не буду загадывать, тренировал.
Да я, честно говоря, понятия не имею, возможно это или нет. У меня контракт до конца сезона. А что будет дальше, ну, я не могу сказать. Все зависит от перспектив, все зависит от условий. И условий не то, что личных каких-то финансовых, а именно условий для работы. Условий для роста дальнейшего как команды, так и моего. Поэтому все это вкупе и предопределит там дальнейшую какую-то судьбу. Конечно, хочется работать 10, 15 и 20 лет, как Фергюсон в одной команде, добиваться результатов, расти. Но если так оно и будет, и если меня тут никто не будет увольнять, выгонять, конечно, с удовольствием. Если все будет топтаться на одном месте, естественно, наверное, будет не очень правильно с моей стороны или со стороны там или со стороны футбольного клуба «Газовик» там продлевать и продолжать контракт. Поэтому на данный момент у меня контракт, что будет даже зимой, я не могу сказать, потому что всегда есть какие-то предложения, всегда есть какие-то варианты, всегда есть какие-то мысли у меня, да. Поэтому мы в постоянном контакте с президентом клуба Столыпиным и все это совместно решаем.
Вот, кстати, в Питере вот на крайней игре вас спросили на пресс-конференции, я читал про стадион, да, про строительство, как скоро он появится. Вы ответили, что, в принципе, «Газпром», все будет хорошо, все будет быстро. На самом деле, по стадиону, будет ли он готов, ну, дай бог, выйдем в премьер-лигу?
Но если я еще начну заниматься строительством стадиона, да, то у меня вообще времени не будет даже к вам на передачу прийти. Поэтому по стадиону я ничего не могу ответить. Мы просто видим, и вот сегодня тренировка была, народ работает, краны там что-то поднимают, машины подъезжают, что-то делают. Когда они построят, какие сроки, я этого вам сказать не могу. Это лучше спросить у президента клуба. Во всяком случае, работа видна. Если мы выйдем в премьер-лигу, этот сезон начнется только там в середине июля следующего года, но я надеюсь, что все-таки стадион построят, потому что при успешном нашем решении задач, если мы выйдем в премьер-лигу, если я всегда говорю, да, то не хотелось бы играть на каких-то нейтральных полях или еще где-то. Я уверен, что и руководители нашего завода, и клуба знают об этом и приложат максимум усилий для подготовки стадиона.
Роберт Геннадьевич, не могу не спросить, вот стадион Оренбург, да, ну, в принципе, то есть территориально, как бы, находится в очень хорошем месте, вроде как и вместимость, вы, вот просто, как бы, у меня личный вопрос к вам. Не расценивался ли он как арена будущая, или, ну, хотя бы там, может быть, на какие-то заменяющие игры? Ну, понятно, что при условии, если там будут раздевалки, газон нормальный, или вообще эту тему даже не поднимали?
Да мы эту тему даже не поднимали, потому что стадион полностью не соответствует там требованиям, не то, что там ФНЛ, премьер-лиги и даже уровня КФК. Ни раздевалок нет, ни нагрева нет, нет ничего, только там поле и там трибуны, поэтому даже и в мыслях нет его рассматривать. Хотя, скажу так, что если бы стадион был где-то в городе, я уверен на 1000000%, что народу ходило бы больше. Одно дело приехать сюда в Росташи, да, а другое дело там дойти пешочком там до стадиона в городе. Ну, что есть, то есть, и как бы мы не жалуемся, и спасибо всем тем болельщикам, которые добираются на игры, да, и опять же, нужно сделать шаг вперед, и именно, может быть, и мы часто говорим, да, перспективы футболистов, футболисты хотят, там, тренеры хотят там работать в премьер-лиге, да, но, опять же, играем для болельщиков, работаем мы для болельщиков, поэтому нам тоже очень бы хотелось, чтобы болельщик приходил, я уверен, будет полный стадион, и не потому, что мы там играем, да, потому что все-таки «Зенит» приедет, «Спартак», «ЦСКА» и суперклубы, и будут аншлаги однозначно.
Олег Геннадьевич, такой вопрос еще. Вот Дмитрий Оленичев, когда выходил с Арсеналом Тульским, ну я уж не знаю, по каким причинам, ну, наверное, понятным причинам, финансовым, то есть получилось так, что почти весь состав Арсенала, тот, который играл в ФНЛ, вышел в итоге в Премьер-лигу, чем все это закончилось, мы помним прекрасно. Вы сможете как бы дать возможность вот этим футболистам, которые сейчас, надеюсь, опять же, дай Бог, завоюют путевку в Премьер-лигу, что они поиграют там в Премьер-лиге, или придется все равно как-то уже ротировать состав?
Ну, ротация, она всегда происходит. И даже если не выйдет команда там в Премьер-лигу, в ФНЛ все равно будет какая-то ротация. Всегда кто-то уходит, кто-то приходит. Мало того, вот мы про Делькина говорили, у нас еще у ряда футболистов есть не то что приглашения какие-то, да, варианты трудоустройства в Премьер-лиге, потому что российские футболисты сейчас на особом счету, да, мы показываем неплохой футбол, и футболисты у нас тут раскрываются, поэтому и мне звонят, и интересуются, и я знаю команды Премьер-лиги, поэтому ротация она будет в любом случае, выйдем или не выйдем, а то, что при выходе в Премьер-лигу, естественно, надо будет усиливаться, кто останется, кто нет, это покажет весь сезон. И, как вы видите, я не смотрю в паспорт. У нас играют и возрастные футболисты. У нас могут играть и молодые футболисты. Поэтому, кто сильнее, тот и будет играть. Футболисты об этом знают. И они тоже понимают, что не все там попадут в Премьер-лигу. Но все хотят, и у всех есть шансы. И многие его получат.
Ну, кстати, заговорили, раз уж о молодых игроках, вы наблюдаете за дублем нашего «Газовика», то есть просматриваете, там есть вообще перспективные ребята?
Ну, конечно, смотрим, конечно, мы вместе работаем, и в связке с тренерским штабом, когда мы здесь и все игры смотрим, что, естественно, знаем всех футболистов, постоянно привлекаем в течение сезона по несколько футболистов, в зависимости от там, нашего состава. С нами много ребят тренируются. И сейчас тренируются тоже два футболиста, хотя уже дубль там закончил сезон. Как сказать, перспективные футболисты есть. Самое главное их довести дальше до какого-то определенного уровня. Только потому, что футболист из Оренбурга никто здесь не играет. Это пример Саталкина, который не выдержал, на мой взгляд, конкуренции, хотя и очень хороший парень, и очень хотел здесь играть, и много сил для этого прикладывал, но ну, не получилось, бывает такое. Если говорить о молодых, есть перспективные ребята, которые мы пытаемся довести до уровня пока что хотя бы второй лиги, чтобы подать их куда-то в аренду, чтобы они там пробились, набрались опыта и потом уже выступали за наш клуб. Но на данный момент нет таких звезд, чтобы, как в некоторых клубах, вот раз в 17-18 лет и заиграли в ФНЛ. На данный момент нет. Надеюсь, что будет.
Олег Геннадьевич, сейчас в это воскресенье последний матч. Уходим на каникулы. Какие планы на межсезонье? Это опять же спрашиваю в связи с тем, что вот с этой последней турецкой историей и кубок ФНЛ перенесли, видимо, уже перенесут, наверное, раз Мутко сказал. То есть, а вы тоже ездили на сборы в Турцию, я знаю, какие-то сейчас варианты рассматриваете?
Ну, Турция, сборы в Турции, цена-качество лучше нет. Да, там, во-первых, все команды, во-вторых, прекрасные условия, и бытовые, и для тренировок. Опять же, повторюсь, там все команды, поэтому много общения, много спаррингов. И мы выбирали всегда спарринги. Ну, не всегда, а пытались выбирать спарринги, чтобы сыграть там с иностранными командами, потому что много иностранных команд. Поэтому очень жалко, что такая ситуация. Да, с другой стороны, но не поедем в Турцию, найдем где заниматься. У нас планы такие, что мы 15 января собираемся здесь, неделю тренируемся, а дальше уже будем планировать два сбора именно вот за границей. Конечно, в планах стояла Турция, но сейчас это все, наверное, отменяется. Опять же, покупку ФНЛ непонятно. Наверное, отменят Турцию. Где он будет проходить? Будет ли он вообще? Нам неизвестно. Скажут только после 2 декабря. И вот после 2 декабря мы уже будем решать, где проведем сборы. Варианты есть. Варианты это Кипр, где мы также были с «Газовиком». Варианты Израиль, где я был с КАМАЗом два раза в Элате. Тоже хорошие условия. Все зависит, опять же, от цены. Плюс после этих событий, вот буквально за последние 2-3-4 дня, очень много звонков и приглашают в Италию, и в Испанию на турнир. Все-таки уже знают нас как лидера ФНЛ. Мы на первом месте, поэтому даже есть какие-то приглашения. Выберем и выберем, куда ехать. Но я уверен, что мы в любом случае хорошо подготовимся.
Кубок футбольной национальной лиги в этом году, вы его рассматриваете как? То есть, есть ли настрой выиграть его любой ценой? Или, опять же, как просто проверка, такие товарищеские матчи?
Нет, задача выиграть. У нас задача выйти в премьер-лигу. Поэтому все эти кубок ФНЛа прошлого сезона и кубок ФНЛа, который вот предстоит, мы рассматриваем только в качестве как спарринг-партнера. Я и с руководителем ФНЛ много об этом разговаривал. Мне не нравятся ни сроки, ни количество команд, ни условия там. Но надо играть, поэтому мы играем. И ничего здесь не поделать. И если в прошлом году, в этом году, вот этой зимой мы брали с собой команду дублеров, которые там много игр уже участвовали, и вместо нас там даже две игры сыграли, то в связи с финансовым положением, естественно, мы уже дублеров, наверное, взять не сможем. Но сами как-то выкрутимся и рассматриваем этот турнир просто как подготовку к очередному. Не к очередному, а как подготовку к следующему сезону.
Роберт Геннадьевич, такой вопрос еще. Какие клубы футбольной национальной лиги вот в нынешнем первенстве могли бы выделить? Понятно, что вы, конечно, просматриваете их игры перед игрой, там, допустим, готовитесь. Какие можно выделить команды, то есть какие здорово выглядят сейчас? Неудобные, тяжелые?
Ну, я скажу, что удивляет «Факел». Во-первых, очень плохо и слабо начали, да? При очень хорошем составе. Потом они немножко поменяли свой состав, стал играть больше молодых футболистов, и не просто больше, они на самом деле очень такая молодая команда. В игре с нами играли 6 человек, там, которые там 93-го, 94-го, 95-го года рождения. 6 человек. Это очень много для основного состава. И при том они выделяются своей качественной игрой. Показывают хороший футбол, много забивают, и не зря у них была такая до нас очень приличная сила. Поэтому «Факел» в хорошем смысле удивил, плюс мы дружим с главным тренером, с Гусевым, много общаемся. И, в принципе, для меня это, с одной стороны, удивление, что вот так они прошли вот такую осеннюю часть, с другой стороны, такой тренер, да, ну, и было, ожидал я такого, что все-таки команда заиграет. А если говорить в целом о ФНЛ, конечно, приятное впечатление оставляют это «Зенит-2» и «Спартак-2». Почему? Потому что и в одной, и в другой команде собраны молодые футболисты. Но, вы знаете, «Спартак» — это интернат, «Зенит» — это интернат. У них собраны с разных регионов, то есть одни из лучших. Поэтому они обучены, они перспективны. И понятно, что многие из них, они уже играют в ФНЛ. И понятно, что многие из них, я уверен, дорастут до уровня там премьер-лиги. Опять же, говорит, если «Спартак-2» и «Зенит», то «Зенит-2» намного моложе, чем «Спартак-2». Все-таки «Спартак-2» футболистам 91-го, 92-го года рождения, 93-го. То есть это уже 22, там 23 года, это уже зрелые футболисты, по большому счету. Хороший футбол показывает Сибирь, очень хороший футбол. И не просто нам с ними здесь было играть качественный футбол. Хороший футбол показывает Тюмень. Да, мне нравится. Почему? Потому что, ну, вроде бы много футболистов ушли, тренер там поменялся, и вроде бы у них там финансовое положение не очень. Они находятся спокойно в середине турнирной таблицы. Плюс очень хорошо играют и показывают качественный футбол. Ну, на своем уровне «Болгарь», как всегда, играет оборона. Они уже там на пятом месте. Незамысловатый футбол от обороны, очень простой впереди, с забросами и стандартами. Но, опять же, приносит результаты, и они уже на пятом месте. Со знаком минус удивления, конечно, это «Тосно», которые при таком составе, которые должны, при тех футболистах, которые очень много поиграли в премьер-лиге, которые должны бороться там за выход напрямую, они борются за выживание, и пока не очень успешно, да, они там в зоне вылета практически. Опять же, со знаком минуса удивления это «Армавир», потому что, ну, я бы не сказал, что состав такой слабый. И тренер, да, мы знаем, кто, плюс помощники, 4 помощника из Испании. И, казалось бы, должны тоже быть там минимум в середине турнира таблицы, а не безвылазно там на последнем месте. Но остальные середняки, и в целом-то я уже говорил, что футбол такой, что все в целом-то равного класса. Если говорить про мой там КамАЗ, про мой родной город, да. Ну, они, конечно, внизу, там вторые снизу, да, но они 8 игр проиграли со счетом дома 1-0. Это говорит о том, что команда бьется, команда живет, команда играет, ну, чуть-чуть не хватает. Первое, это все-таки уровни футболистов, уровень футболистов такой пониже. И второе, все-таки они все выезды играли или в Нижнекамске, или теперь в Казани. Наверное, не дома, это тоже сложно. Вот, в принципе, и все, что хотел сказать по поводу.
Друзья, это разговор вне игры на Sport.fm в Оренбурге. Я напоминаю, что спонсор часа компания «Дакар-56» для вас прокат автомобилей на все случаи жизни. Наличие автомобилей эконом и премиум-класса, которые уже полностью подготовлены к зимнему сезону. В подарок полный бензобак при аренде от 7 дней. Тестируйте новые модели этого года. «Дакар-56» – это просто доступно и с удовольствием. Оренбург, Гагарина, 43/6, телефон 22080, сайт прокатмашин56.ру. Роман Геннадьевич, такой вопрос. Вы, когда получали приглашение от «Газовика» тренировать здесь, вы уже тогда видели перспективу в команде? То есть там уже как бы тогда ставили задачи? Почему приняли предложение, скажем так?
Честно говоря, я принял приглашение тогда, потому что в КамАЗе были уже плохие дела. Да, и посоветовавшись с президентом клуба КамАЗа, он посоветовал искать какой-то другой клуб. Ну, что и произошло. В целом-то они, КамАЗ остался в ФНЛ, но по финансовым причинам там перешли там во вторую лигу, во второй дивизион. Ну, перспективы было трудно увидеть. Конечно, когда руководители приглашают, всегда рисуют какие-то радужные перспективы. Но если вы помните, была ситуация, что мы находились в 5 очках от зоны спасения, да? То есть надо было на 5 очков больше набирать за весеннюю часть турнирной таблицы, поэтому было очень сложно принять это приглашение. Но я рискнул, теперь ни о чем не жалею, хотя после вылета было очень сложно, очень трудно. Но спасибо Василию Ивановичу Столыпину за поддержку в тот момент, потому что и было желание уйти, так как не выполнили задачу, а задача была остаться. Но Василий Иванович поддержал всю команду, и меня, и всю команду. И если помните, во второй лиге осталось очень много футболистов из ФНЛ. Спасибо за это, опять же, президенту нашему. Ну, мы не то что спокойно, мы очень достойно выполнили задачу по выходу. И теперь уже 3-й сезон мы играем. Еще раз говорю, в данный момент не жалею, что принял приглашение «Газовика».
Роман Геннадьевич, такой вопрос из разряда «Люди желают знать». А вот как вы оцениваете свою игрокскую карьеру? Как она сложилась у вас, насколько удачно сложилась? Расскажите, пожалуйста.
Ну, всегда говорю, что есть, то есть. Я родом из Нижнекамска, да, из маленького городка, где тренировался, где даже и команды-то не было второй лиги. Да, в 14 лет уехал в интернат волгоградский, закончил и волгоградский интернат. Мечтал играть за «Ротор», но туда не пригласили. Вернулся в Татарстан, поступил в институт. Физкультуру «Набережных Челнах», но не стал играть. Тогда команда еще называлась «Торпеда». И мы прошли путь от второго дивизиона до высшего дивизиона. То есть прошли вторую лигу, буферную зону, первую лигу. То есть мы там 3 раза занимали первое место. Плюс 6 лет все-таки отыграл там в высшей лиге, забил 24 гола. На мой взгляд, это неплохо. Но как попал в «Спартак», хоть и практически не играл, тоже очень полезный опыт. Но в целом-то, конечно, успешно считается, наверное, та карьера, где, когда футболисты играют много лет там в премьер-лиге, бьются там и завоевывают кубки, занимают там, выигрывают титулы. В этом плане, конечно, карьера у меня не сложилась, но я хочу сказать, для меня, я рад, то, что так было. Я очень доволен своей карьерой и, опять же, ни о чем не жалею, что есть, то есть.
Роман Геннадьевич, а вот решение стать тренером, оно как-то стихийно возникло или вы к этому пришли? То есть,
как-то... Да я как-то даже не думал о том, что не буду тренером. То есть я уже, когда заканчивал, уже знал, что буду поступать, знал, что хотел этого, хотел быть тренером. И я чувствовал, что у меня должно получиться. В принципе, я практически во всех командах, начиная с юноши в Нижнекамске, в интернате, практически везде был капитаном команды. Ну, не везде, я имею в виду в КамАЗе. 10 лет, да, несколько лет из них был капитаном команды, был лидером, да, на поле. Поэтому и у меня не стояло такого, буду я тренером или не буду. Как бы однозначно было желание, была возможность, и после окончания там карьеры я поступил в высшую школу тренеров, и меня пригласили как раз в КамАЗе работать в дубле. Вот в дубле я и начал.
Олег Геннадьевич, а всегда ли хороший игрок это хороший тренер? Или нет?
Ну, вы лучше меня знаете, что это не так, конечно. Это уже много об этом говорится. И хороший пример Слуцкого, Мауриньо, да, есть, который на слуху. Также есть примеры великих футболистов, которым мы сразу доверяли какие-то клубы большие. Я не имею в виду Россию, я имею в виду там за границей, у которых не получалось. Поэтому, да, большой игрок, да, там сильному игроку, на мой взгляд, в любом случае легче. Это и общаться с футболистами, и с руководителями, все-таки, если есть какой-то там, если есть какие-то заслуги, есть какие-то титулы. Но в целом-то, опять же, пример Слуцкого показывает, можно начинать с нуля, да, и добиваться больших результатов.
Как вы оцениваете его работу в сборной? То есть понятно. Ну, практически всегда для любой команды приход нового тренера – это определенная встряска, и почти там 100% идут победы. Вот его заслуга в чем? То есть вот как он моральный дух поднял, ребят как сплотил, как у него это получилось?
Да, вы знаете, не надо никого сплачивать и поднимать моральный дух. Он практически, надо отдать ему должное, ничего такого не сделал. Просто стал вызывать футболистов, которые достойны играть в сборной. Поэтому у нас все было логично, и глядя на состав сборной, на замены во время игры, глядя на товарищеские игры, все понятно, что делает тренер, что он хочет. До него был чудак-дедушка, да, который уже непонятно, что хотел вообще от сборной, непонятно, чего вообще добивался своими какими-то идеями тренерскими или своими какими-то действиями, потому что не было ни коллектива на поле, да, и не было за полем коллектива. Я просто знаю истории, там, как они участвовали там на чемпионате мира в Бразилии, как готовились, я имею в виду тренерский штаб. А теперь на сборную приятно смотреть. Играют сильнейшие, играют в хороший футбол. У нас очень хорошие футболисты, и зря мы говорим, что вот там на Западе есть там лучше или еще где-то. У нас очень хороший уровень футбола, и у нас много критиков, которые говорят, ну, с таким футболом там нечего делать на Европе. Есть большие шансы, я не говорю выиграть там чемпионат Европы, да, но успешно выступить для нашей команды, это где-то, наверное, да, быть четверки. Я считаю, что это вполне нам по силам.
Виталий Мутко тут предложил с прицелом на чемпионат мира 2018 года натурализовать игрока. Как вы к этому относитесь? И что это за предложение вообще? То есть у нас игроков, что ли, не своих?
Да нет, я против натурализации. И все говорят там фамилия даже Гильерме. Да я вообще не хороший вратарь, отличный вратарь. Чем он сильнее Кенфеева, кто у нас там, Габулов, Рыжиков, Ладыгин. Полюброва, Ладыгин, даже Кержакова, я не вижу. Если бы у нас не было ни одного вратаря, и надо было, и Гильермо был на голову сильнее, я согласен. А так для конкуренции не вижу никакого смысла. Говорят про Ари, но это вообще смех, на мой взгляд. Он не сильнее ни одного из наших нападающих, и вообще не вижу смысла об этом говорить. Если говорить там про Фернандеса из ЦСКА, великолепный футболист, очень хорошо смотрится и в ЦСКА, но опять же у нас есть справа и Смольников, у нас справа, у нас много правых защитников, Козлов, Динамо, Ещенко, которые все в сборной играли. Поэтому тоже не вижу смысла в этом. И я вообще против натурализации, потому что должны играть россияне. У нас много хороших футболистов, и не надо ничего делать сверхъестественного. Я понимаю, там фристайл горный, да, где у нас нет каких-то традиций, или там шорт-трек, там, где кореец там на голову всех сильнее. Это все понятно. Медали – это все хорошо, индивидуальные виды спорта. А здесь я считаю, что это в корне неправильно.
Как вы относитесь к лимиту номера легионеров в российском чемпионате?
Я не работаю в премьер-лиге, и зная, что все тренеры премьер-лиги, естественно, говорят, что лимит он не нужен, он зло. Я работаю в ФНЛ, да, пока. Я считаю, что лимит нужен именно для нашей сборной. Потому что если не лимит, то у нас будут одни играть, одни иностранцы. Есть такие команды, у нас я не буду называть, в которых и сейчас на поле выходят там, естественно, там по 6 и иностранцев. Если бы не было лимита, играло бы и по 10. Я не вижу в этом смысла. Понятно, что клубам хочется выигрывать, хочется хорошо играть в Европе, но России надо думать, о сборной надо думать. И я считаю правильным, что сделали лимит и хотят еще его ужесточать. Но опять же говорю, мое мнение может резко измениться в этом плане, если я буду работать в премьер-лиге. Поэтому тут такая неоднозначно, и надо там быть, надо там участвовать в этом, да, чтобы как бы конкретно сказать, что правильно это или нет. Но на данный момент у меня мнение такое.
Вот тот же пример, да, питерского «Зенита». Вот, в Лиге чемпионов великолепно, в чемпионате нет. Это, вот, то есть непонятно, с чем это связано.
Ну, это связано с мотивацией. Посмотрите на Халка, который, как он играет в Лиге чемпионов, да, ни одного замечания, ни одной апелляции к суде, очень дисциплинированно, строго. И как он ведет себя там в играх там Российской премьер-лиги. Это две большие разницы, но в целом-то это мотивация, и понятно, что в Лиге чемпионов да любой футболист, и россиянин, и там иностранец, они хотят себя показать. В премьер-лиге, может быть, я еще раз говорю, находить мотивацию уже тяжелее, но это от этого для этого и нужен и тренер, и руководители, которые должны находить эту мотивацию для футболистов, заставлять футболистов и заставлять футболистов находить эту мотивацию. Поэтому это огромная работа тренера, как психолога, поднять вот уровень игры именно в РФПЛ, я имею в виду «Зенит».
Друзья, это разговор вне игры на Sport.fm в Оренбурге. У нас в гостях по-прежнему главный тренер оренбургского «Газовика» Роберт Геннадьевич Евдокимов. И мы возвращаемся в официальную группу футбольного клуба «Газовик». Роберт Геннадьевич, вопрос от Валентина Купинова. На каком поле лучше играть «Газовику»? На искусственном или натуральном? Ну, наверное, с тем прицелом, что мы в роскошах играем на искусственном. И вроде как привыкли.
Да, мы это привыкли, но в любом случае играть лучше на натуральном поле. Если говорить про нас, то мы все лето тренируемся на базе, у нас там хорошее естественное поле, и ни одной тренировки даже предыгровой в этом сезоне не проводили в Росташах, только вот когда стало очень холодно, потому что там у нас нет подогрева, или там, если летом какой-то сильнейший ливень, чтобы не портить поле. Приятней и лучше, но с другой стороны мы уже привыкли к этому полю. Притом у нас поле очень хорошего качества. Все это отмечают. И в целом-то, если говорить про зиму, да, естественно, лучше играть на искусственном поле. Потому что вы видели, как мы играли в факеле при дожде, да. При том, что там, спасибо там работникам стадиона, очень прекрасное поле. Но опять же, такой ливень просто его не выдержал. А если бы такой же ливень был у нас, мы бы спокойно играли и показывали такой же качественный футбол. Поэтому может быть, нужны в каких-то, ну, в командах есть, да, два поля, которые могут сыграть и на улице, как Енисей, например, да, и манеж у них есть, та же Сибирь, там манеж есть. Ну, не знаю, футбол должен быть на естественных полях. Не проводят же чемпионаты мира на искусственных, нельзя. Поэтому, но опять же, ФНЛ уже очень много команд, которые играют там на искусственных полях, и мы с ребятами договорились, что не обсуждаем качество поля, не обсуждаем там переход с одного поля на другое, потому что надо делать свое дело, выходить и играть на любом поле.
Вот мы видели, как, в каких условиях последние матчи проводились. Вот все-таки хотелось поговорить по этой системе, на которую мы перешли, да, весна, осень, очень весна. Она что-то нам дало вообще? Вот там вроде как говорили, ну, вроде как в Еврокубках, наверное, мы лучше будем играть, или с чем это было связано, до сих пор непонятно.
Ну, много что говорили. Говорили, что и развитие футбола пойдет семимильными шагами, и я не знаю, все радужно говорили. Никакого смысла в этом переходе нет. Единственный плюс — это то, что чемпион, который становится там, да, в мае, он играет в Еврокубке, вот уже начинает осенью, то есть через 3 месяца, там через 2 месяца, а не там через, не на следующий год, как было раньше. Вот и весь плюс. В остальном я плюсов не вижу. И это я говорю там про премьер-лигу для ФНЛ, а для ПФЛ, для второго дивизиона, это убийственно, потому что одно дело... Ну, потому что и мы, ФНЛовцы, и вторая лига, да, не играет и июнь, и июль. То есть те месяцы, когда тепло, когда хорошие поля, когда народ может ходить, а играем, вот как мы сейчас будем играть 29 ноября.
Кстати, как к Арсеналу готовить, к Тульскому?
Да мы и не готовимся почти. Почему? Потому что игра уже через 4 дня после той. 26-го мы только прилетели сегодня, немножко встряхнулись. Буквально там 40 минут те, кто не играл, и 15 минут те, кто играл. Завтра предыгровая тренировка, на которой уже тоже ничего не натренируешь. И все, и в бой, и на игру. Опять же, если говорить про этот календарь, тоже много разговаривал с руководителем ФНЛ на эту тему. Я не понимаю вообще, почему играть в ноябре через там 2 дня на 3-й, через 3 на 4-й. И в ноябре, и в марте. Кто-то сказал, что мы за это все проголосовали. Лично я и лично многие тренеры, с кем я разговаривал, против этого. Может быть, голосует президент или директора. Нам этого неизвестно. И я считаю, что играть в футбол надо летом, а не зимой.
То, что Арсенал... То есть не едут сюда, по-моему, 3 или 4 игрока, да, из перебора карчик. Для нас это хорошо?
Да нам без разницы. Если вы заметили, я никогда не жалуюсь на отсутствие какого-либо футболиста в нашей команде. Травмы, дисквалификации, все это часть футбола. И нам без разницы, кто приедет в Арсенал, а кто нет. Понятно, что меняется и тактический рисунок, как у них, так и у нас, в зависимости от того, кто у них играет. Но это футбол, это нюансы футбола, и мы не прыгаем от радости, что у них там трое не играют, еще кто-то там заболел, кто-то получил там травму. Мы готовимся, как говорится, к Арсеналу, там в полной боевой готовности. И в начале разговора, в начале программы мы же говорили, да, что у нас Абакумов пропускает основной вратарь, у нас очень много игр пропустил, там Коронов, лучший бомбардир прошлого сезона. Если вы помните, прошлый сезон у нас 3 центральных защитника не играло. И, в принципе, я об этом говорю первый раз, поэтому мы на это не смотрим, не жалуемся, работаем, и для этого и нужна скамейка запасных.
Роль Геннадьевич, понятно, наверное, что 24 часа в сутки, все мысли о футболе. А как вы вообще отдыхаете от футбола? Как просто отвлечься от этих мыслей? Получается у вас?
Ну, во-первых, семья. Да, семья живет на Набережных Челнах. Часто ко мне приезжает супруга. Да, раньше и с детьми приезжали, и сейчас иногда старший приезжает. Сын, младший сын у меня поступил в институт военный в Москве. Поэтому практически вообще не видимся. Что помогает? Ну, как обычно, я люблю, в принципе, полежать. И как один тренер сказал, для меня лучший отдых – это включить по DVD футбол и спокойно его посмотреть с перемотками туда-сюда, проанализировать какую-то игру. Я имею в виду не наших там соперников, а именно там чемпионат Англии, Испании, Италии. Спокойно полежать, посмотреть. Но в целом-то в Оренбурге это я часто хожу в театр. Практически все спектакли видел. И не по одному разу. И плюс я болельщик баскетбольного клуба «Надежда», дружу с руководителями, часто с ними встречаемся, и в неформальной обстановке. Они за нас переживают, мы переживаем, поэтому выбираюсь на баскетбол. Ну, в принципе, и весь отдых.
Такой вопрос. Мы возвращаемся опять в группу, официальную группу футбольного клуба «Газовик». Кстати, вступайте также в группу «Спорт.ФМ» в Оренбурге. Так вот, спрашивает Данил Черников. Роберт Геннадьевич, расскажите о ваших кулинарных пристрастиях. Иными словами, что любите покушать, а может быть, от себя добавлю, может быть, приготовить что-то.
Насчет приготовить это точно не ко мне. Почему? Потому что всю жизнь в футболе, в командах, да, всегда где-то питаемся в столовых раньше, там, в ресторанах, там, кафе. Поэтому готовить я не умею вообще и не готовлю. Кулинарных пристрастий? Да нет никаких таких кулинарных. Люблю все там итальянское, может быть. В Оренбурге есть 2-3 ресторана, куда я часто выбираюсь, и где я люблю там посидеть, покушать. Вот и все.
Такой вопрос еще здесь тоже нас спрашивают в официальной группе. А в каком бы европейском чемпионате хотели бы поработать? Вот если бы представилась такая возможность. Какому чемпионату отдаете предпочтение?
В чемпионате Болгарии хочется ответить. Естественно, хочется там поработать. Естественно, хочется там хоть один матч провести, да, или там побывать. Но понятно, что российским тренерам туда пробиться очень сложно. Во-первых, незнание языка, да, во-вторых, менталитет наш, наверное. Но и самое главное, это отношение к нашим тренерам. Никто там не работал, и в ближайшее время навряд ли кого-то пригласят.
Ну, то, что вот, шла информация, понятно, что, наверное, недостоверно по поводу Слуцкого и Челси.
Нет, ну, это несерьезно все. И, наверное, может быть, следят, но в Челси, наверное, очередь из тренеров, и они выбирают. И Слуцкий, наверное, в этой очереди есть, но в каком-то далеком десятке, на мой взгляд. И это не говорит о том, что он плохой тренер и не подходит Челси, это говорит о том, вот, о чем я и сказал. Это менталитет, это знание языка и отношение вот к нам, к тренерам.
А как вы относитесь вообще вот к совмещению? Тяжело это? Нет, на ваш взгляд?
Да, к совмещению Слуцкого я отношусь положительно. И не потому, что нет каких-то там других тренеров, но выбрали его и выбрали, сделали ставку на него, и если это совмещение, зависит только от него. Захочет ли он, вернее, он уже захотел, да, работать практически без выходных, сумеет ли это он сделать, а у него это получается. То есть это все зависит от него, а не от кого-то другого. Он сделал такой шаг, он решил, он справляется, и если он справляется, я отношусь только положительно. Пусть работает, и в целом-то на данный момент это наш самый, на мой взгляд, лучший тренер, да, который добивается результатов, и который, я уверен, добьется и со сборной России тоже какого-то положительного результата. Как я уже говорил, мы выстрелим на чемпионат Европы.
Ольга Геннадьевич, такой вопрос. А у вас, может быть, в начале карьеры, вот профессиональной карьеры тренером, был ли какой-то ориентир? Ну, в смысле, хотелось бы на кого-то быть похожим из тренеров, импонировал стиль кого-то?
Да нет такого стиля. Это у футболистов может быть стиль, да? Можно подражать одному или другому футболисту. Тренеру подражать невозможно. Или как-то у меня были тренеры, у которых я чему-то научился. Были тренеры, там, у которых понял, что вот так себя не надо вести, или вот так вот не надо делать. Поэтому от работы с каждым тренером осталось какое-то воспоминание, и все это откладывается. И как бы это все равно определенный опыт. А такого, чтобы кому-то подражать, на кого-то равняться, такого у меня нет. И я в целом-то ни разу не работал помощником, и я всегда работал главным тренером, начиная с дубля и до сих пор.
Кого считаете сильнейшим тренером в мире?
Да нет такого сильнейшего. Нет сильнейшего. Сейчас сильнейший тренер, которого называют особенным, вернее, он сам себя называет, да, он там в нижней части турнирной таблицы, но это же сильный тренер. Есть тренеры, которые, может быть, не столь сильные, но у них очень хорошая команда, на них сделали ставку, они находятся где-то там вверху, поэтому такое определение сильнейший тренер, наверное, невозможно. Можно сказать про Гвардиолу, можно сказать еще про какого-то тренера, который добивает результатов, но опять же, ну, может быть, не совсем правильный пример, да, но Карпина, который работал все-таки в «Спартаке» и который и работал там и в Лиге чемпионов, занимал там и второе место, сейчас ФНЛ на последнем. Это говорит и о силе тоже, о нашей силе, о силе тренеров ФНЛ, поэтому не скажешь, кто самый лучший. Результатом, да, это Маурини, там Гвардиола, есть еще там для тренеров, мне очень нравится. Еще там 3-4 фамилии, но трудно сказать, кто самый сильный.
А вот взять того же Гвардиолу, да, выиграл, ну, там все трофеи, которые возможны. Вот, как в такой ситуации искать, где искать мотивацию для тренера? То есть переходить в другой клуб?
Да, так же, как и для футболиста. Есть футболисты у нас, которые сколько там, Месси, 4 мяча золотых выиграл, да, он уже как-то находит мотивацию. То есть это выходишь на матч и не думаешь, что о том, да, вот у тебя есть 4 золотых мяча, да, хочется же еще забить. Так же и у тренера. Наверное, я не знаю. Выходишь в новый сезон и хочется не просто выиграть, например, Германия, а выиграть с отрывом или забить больше голов, пропустить меньше. Вот в этом и мотивация.
Хорошо. Кстати, сегодня появилась информация, испанские СМИ опубликовали, что якобы Месси уже фаворит в борьбе за пятый мяч золотой. Опять же, еще одна была информация после матча Барселоны, сейчас уже не вспомню какого, где они забили один из мячей, после 38 передач. Это как бы это классно, или можно было ограничиться там более меньшим количеством передач, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, можно ограничиться, но если они так играют, им это нравится, пусть они забивают таким образом. Мы так не умеем, если говорить про газовик. У нас другого уровня футболисты, у нас мы не можем так контролировать мяч в таком количестве и с таким запасом прочности. Поэтому мы берем другие, вот именно мы газовик, да. И если говорить, ну скажу так, 30-го числа я еду в высшую школу тренеров подтверждать свою категорию про. Одна из тем — это анализ там игровой деятельности. И мой пример, на что я сделал там свою работу, да, это именно владение мячом. То есть я считаю, что владение мячом — это не путь к успеху там на поле. И на примере нашей команды я показал, что можно не выигрывать владение мячом, но при этом выигрывать матчи за счет того, что у нас большее количество там острых, обостряющих передач, у нас больше ударов по воротам, больше навесов штрафной, то есть другими качествами. А то, что играет так Барселона, но они уже, наверное, по-другому не умеют. И как бы соперники не старались, да, у них это не получается. Это их стиль, и как бы надо уважать этот стиль. Но у нас другой путь, если
поговорить. Рок Геннадьевич, вот, кстати, наблюдение, просто наблюдение. Смотрел очень много матчей, газовик старается очень сильно давить в первые там 15-20 минут, и, как правило, забивает мяч. То есть это какая-то целенаправленная задача ваша, которую вы ставите, чтобы уже потом спокойнее было?
Ну, во-первых, может быть, это домашние игры, да, и поэтому и соперник прижимается, мы лидеры, и мы как бы начинаем так очень активно, да, но у нас нет такой задачи забить первые 15 минут. У нас задача выиграть матч, и достигается он разными способами, в зависимости от соперника. Мы каждого соперника разбираем, готовимся, находим слабые места, находим моменты, где можно давить. И есть такие команды, которых надо именно с первых секунд там перевести мяч на их половину поля, прессинговать, давить, они от этого теряются. И есть такие матчи. Но в целом-то такого нет, что мы вот первые минуты должны побежать, забить, а потом уже играть как-то там по-другому. Такого нет.
Газовик всегда, вот, на мой взгляд, славился последние, особенно сезоны, такой хорошей точечной селекцией. То есть, ну, что не игрок, то почти стопроцентное попадание. Вы сами лично контролируете этот процесс?
Да, я это контролирую, и я с помощниками, мы этим занимаемся, потому что в целом-то у нас нет ни спортивного директора, ни селекционного отдела, как в других клубах. В этом нам надо очень срочно прибавлять и делать такие большие шаги в этом, потому что премьер-лига — это несколько другой уровень, и там будет намного сложнее. А на уровне ФНЛ пока мы справляемся, и все эти приглашения — это все наша работа тренерского штаба и моя личная. Поэтому приглашаем футболистов не только хороших, да, как бы, ну, которых мы можем пригласить, но смотрим на человеческие качества, смотрим на то, как будет ли прогрессировать. И мы много сегодня говорили про мотивацию, и даже возрастные футболисты, есть ли у них мотивация. Поэтому селекция — это, да, занимаемся мы тренерским штабом и я лично.
Ваше отношение к приглашению легионеров? У нас играет, по-моему, Артур Зюзин, да?
Зюзин у нас, Афонин и Васильев.
То есть пойти, допустим, там по пути приглашать бразильцев, там еще кого-то? Нет, не ваш путь?
Но когда я пришел в команду, были у нас тут и бразильцы, да, и я вообще не вижу в этом смысла привозить каких-то бразильцев. ФНЛ, как мы показали, очень можно легко найти такого же уровня футболистов у нас тут в России, но которые будут более мотивированы и с которыми легко работать, и которые не подведут, что у иностранцев в голове мы не знаем. Поэтому наш путь, если вы заметили, у нас нет легионеров, и не зная, что будет в премьер-лиге, да, если мы туда выйдем, на данный момент вот так.
Ну что ж, друзья, это был разговор вне эфира на Sport.fm в Оренбурге. У нас в гостях был главный тренер оренбургского газовика Роберт Геннадьевич Евдокимов. Спасибо большое за беседу, Роберт Геннадьевич. А я хочу пригласить всех, уважаемые болельщики, 29 ноября, последний в этом году матч оренбургского газовика. Встречаемся с тульским Арсеналом. Приходите, будем болеть за нашу команду. Начало матча в 15 часов. Всем счастливо, всем пока. Слушайте Sport.fm в Оренбурге.
Спорт. слушайте на Sport FM.